From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Сюда, с храмовой площади конференц-центра Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 177-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступает представитель высшей власти, высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии Томас С. Монсон, первый советник в первом президентстве церкви. Мы приветствуем вас сегодня днем на пятой заключительной сессии 177-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Гордон Б. Хинкли, который председательствует на этой конференции, попросил меня, брата Монсона, быть ведущим. Мы шлем наше приветствие и благословение членам церкви и множеству друзей повсюду, тем, кто участвует в работе этой конференции посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Крейга Джессопа и Мака Уилберга за органом Эндрю Ансворт и Ричард Эллиот. Хор откроет эту сессию гимном «Прекрасный Сион, возведенный на небесах». Вступительную молитву произнесет старейшина Роберт С. Вуд, член Кворума 70. После вступительной молитвы хор исполнит гимн «Наши молитвы Тебе». Перед нами затем выступит старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума 12 апостолов. После него мы услышим выступление брата Даниэла Джада, первого советника в Генеральном президентстве Воскресной школы, и старейшины Октавиана Тенорио, члена Кворума 70. Сейчас исполнение хором.
Oh. Holy and eternal Father,
Святой и Вечный Отец, с благодарностью мы начинаем эту заключительную сессию 177-й полугодовой церкви, конференции Твоей Церкви. Мы благодарны за то, что мы слышали на этой сессии, за совет пророков, который мы получили, за проявление Твоего откровения, из которого мы видим, что Ты продолжаешь вести Свою Церковь. Просвети наше сердце и наше сознание, чтобы истины, о которых мы слушаем, глубоко проникли в наше сердце, чтобы мы с большей решимостью следовали Твоему Слову и могли взирать на Твоего Сына, на то, кто Он, и на то, какими мы можем стать. Мы просим Тебя благословений на Твой народ, чтобы Твоя истина могла следовать по всей земле и быть установлена везде. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
We pray to Thee, our Heavenly Father, with grateful hearts and fond emotion. We thank Thee for our great example, Thy beloved and atoning Son, a sacred ransom that we could live again with Thee. Our joy is full, our song so gladsome, faith and hope in Thee.
We do pray.
Мы молимся.
And give gratitude for the blessings which were given.
И благодарим за эти благословения. Начиная эту конференцию, я присоединяюсь к вам и благодарю за честь поддержать советника в первом президентстве Генри Б. Айринга и члена Кворума 12 апостолов Квентина Кука. Я выражаю им свою любовь и поддержку и свидетельствую, что они призваны Богом через живущего пророка президента Гордона Б. Хинкли, духом откровения и пророчества. Сегодня я хочу говорить вам об этом. События этих двух последних дней служат нам свидетельством необходимости откровения в работе Господа и личного откровения в нашей собственной жизни. Через личное откровение мы познаем важнейшие истины нашего существования, живую реальность Бога, нашего вечного Отца, Его Сына Иисуса Христа, истинность восстановленного Евангелия, а также Божьи цели и наставления в отношении нас. Многое из того, что я знаю о личном откровении, я почерпнул из примеров пророков, древних и современных. Сегодня я хочу поделиться несколькими такими примерами и молюсь, чтобы они вдохновили нас, каждого из нас, на поиск благословения личного откровения в нашей жизни. Когда я был молодым региональным представителем, меня поручили помочь старейшине Ромне в реорганизации Кола. Дорога на конференцию была долгой, и мы заговорили о духовных аспектах нашего задания. Старейшина Ромни рассказал мне о том, как Господь благословляет нас откровением. «Роберт», — сказал он, — «я усвоил, что когда мы на задании у Господа, Он благословляет нас способностью сделать все, о чем нас просят». Старейшина Ромни далее объяснил, что мы приедем в тот далекий город, преклоним колени в молитве, побеседуем с носителем священства, снова преклоним колени в молитве, и Святой Дух откроет нам, кого Господь избрал новым президентом Кола. Он обещал мне, что это будет одним из самых сильных духовных переживаний в моей жизни. Так оно и было. Каждого из нас Небесный Отец послал на землю, чтобы мы могли заслужить вечную жизнь. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Как же мы сами знаем, познаем Отца и Сына? Через личное откровение. Через личное откровение Небесный Отец помогает нам познать Его и Его Сына, познать Евангелие и жить по Нему, претерпеть до конца в праведности и удостоиться жизни вечной. Вы можете спросить, как нам искать личное откровение? Павел советовал святым уповать на Духа, а не на мудрость мира. Чтобы получить этого Духа, мы начинаем с молитвы. Президент Лоренцо Сноу много лет изучал Евангелие, прежде чем присоединиться к церкви. Но свидетельство он получил только через 3 недели после крещения, когда уединился в тайной молитве. Он говорит нам, «Дух Божий не сошел на меня». О, что за радость, что за счастье я испытал! Ибо тогда я получил совершенное знание о том, что Бог жив, что Иисус Христос — Сын Божий, а также о восстановлении святого священства и полноты Евангелия. Я усвоил, молитва дает твердую основу для личного откровения. Но этого мало. Будучи еще региональным представителем, я имел возможность учиться у другого апостола, старейшины Бойда Беккера. Нам поручили реорганизовать Кол, и мы начали совместные коленопреклоненные молитвы. После бесед с руководителями священства
и еще одной молитвы. Старейшина Пекер предложил мне прогуляться по зданию с ним. Во время этой прогулки он продемонстрировал мне один очень важный принцип поиска личного откровения, принцип, который Господь преподал Оливеру Каудри. «Вот, ты должен обдумать все своим разумом». Мы обдумали нашу задачу, посоветовались, послушали апостола, и пришел голос Духа. Вернувшись, мы продолжили молитву и размышления, и после этого были готовы получить откровение. Откровение приходит в угодное Господу время. Часто это значит, что мы должны идти вперед с верой, даже если не получили всех желаемых ответов. Когда уже был представителем высшей власти церкви, мне поручили помочь реорганизовать президентство еще одного кола, на сей раз под руководством старейшины Эзры Тафта Бенсона. После молитвы, собеседования, изучения и новых молитв старейшина Бенсон спросил: «Знаю ли я, кто будет новым президентом?» Я сказал: «Я еще не получил этого вдохновения». Он сказал, что тоже не получил. Однако мы были вдохновлены предложить трем достойным руководителям священства выступить на субботней вечерней сессии конференции. Едва начал говорить третий выступающий, как Дух подсказал мне, что именно он должен быть новым президентом Кола. Я взглянул на президента Бенсона и заметил слезы, струящиеся по его лицу. Откровение было дано обоим. Но только через дальнейший поиск воли нашего Небесного Отца, когда мы продвигались вперед с верой. На заре моего церковного служения старейшина Гарнет Б. Ли преподал урок, приехав для организации нового кода в округе, где мы жили. Старейшина Ли предложил мне, недавно поддержанному епископу, пойти с ним на пресс-конференцию. Там один энергичный молодой репортер бросил вызов старейшине Ли. «Вы величаете себя пророком», — сказал он. «Когда вы в последний раз получали откровение, и о чем оно было?» Старейшина Ли сделал паузу, потом посмотрел прямо на него и ответил: «Это было вчера днем, часа в три. Мы молились о том, кто должен стать президентом нового кола, и нам было дано знать, кто этот человек». Сердце репортера смягчилось. Я никогда не забуду дух, который воцарился в комнате, когда старейшина Ли приносил сильные свидетельства об откровении, которые могут получить те, кто искренне стремится вершить волю Господа. Как верные дети, молодежь, родители, учителя и руководители, мы можем получать личное откровение чаще, чем нам кажется. Чем больше мы получаем и признаем личное откровение, тем больше растет наше свидетельство. Когда я был епископом, мое свидетельство росло каждый раз, когда я получал откровение о призваниях прихожан. Это свидетельство укреплялось каждый раз, когда я видел, как призывали представителей высшей власти церкви и должностных лиг церкви, зональных представителей кворума в 70 и президентов кольев, и давали им новые поручения. Но важнее всего то, что я становлюсь сильнее благодаря личным откровениям, которые я получаю как сын Бога, как муж и отец. Я очень благодарен за наставление и руководство Духа в нашем доме, когда мы молимся о помощи в семейных вопросах. Для всех нас наши личные откровения отражают образец откровений, получаемых пророками, как об этом говорится в Священных Писаниях. Адам и Ева призвали имя Господне и получили личное откровение, включая знания о Спасителе. Енох, Авраам и Моисей заботились о благосостоянии своего народа и получили чудесное откровение, записанное в драгоценном жемчужине. Личное откровение Илии пришло через веяние тихого ветра. К Даниилу оно пришло в видении. Личное откровение Петра принесло ему свидетельство, что Иисус есть Христос. Легий и Нефий получили откровение о Спасителе и плане спасения. И фактически все пророки из Библии и книги Мормона получили откровения, которые предупреждали, учили, укрепляли, утешали их и их народ. После долгой молитвы в храме президент Спенсер Кимбл получил откровение о священстве. И после молитвы о предоставлении храмовых благословений большему количеству членов церкви, президент Хинкли получил откровение о строительстве небольших храмов. Пророки получают личные откровения, которые помогают им в их жизни и в управлении земными делами церкви. Мы должны стремиться получать личные откровения для самих себя и для выполнения тех обязанностей, которые дает нам Господь. Последние несколько недель президент Хинкли искал откровения о призваниях, которые предстояло огласить на этой конференции. Примерно месяц назад на одной из встреч первого президентства Курум 12, проходящих у нас в храме по четвергам, я слушал, как президент Хинкли вознес простую искреннюю молитву о духовном руководстве. Ответ на эту сердечную молитву теперь уже представлен всем нам. Видим ли мы этот образец откровения в жизни пророков? Вплетены ли нити этого образца в нашу жизнь? Мы знаем, что этот образец зиждется на искуплении. Мы получаем благословение искупления, когда каемся в своих грехах и соблюдаем заповеди. Мы обещали поступать так, вступая в завет при крещении, и мы возобновляем эти заветы каждую неделю, принимая причастие. Пребывая в праведности, мы получаем право сказать вслед за Самуилом: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». И Господь отвечает: «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат». Мы готовимся к получению личного откровения, как это делают пророки, изучая Священное Писание, постясь, молясь и укрепляя веру. Вера — это самое главное. Помните, как Джозеф готовился к первому видению? «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, но да просит с верою, немало не сомневаясь. Через непоколебимую веру мы узнаем, что верою совершаются чудеса». Обычно эти чудеса — не физическая демонстрация Божьей силы. Разделение Красного моря, воскрешение мертвых, разрушение тюремных стен или явление небесных посланников. По замыслу, большая часть чудес — это духовная демонстрация Божьей силы. Сострадательное милосердие, мягко даруемое через впечатления, идеи, чувство уверенности, решение проблем — сила в испытаниях и утешение в беде и горе. Эти чудеса приходят к нам, когда мы проходим то, что в священных писаниях называется исполнением нашей веры, испытанием нашей веры. Иногда таким испытанием может быть время ожидания ответа. Когда президент Маккей был юношей-пастухом, он стремился обрести свидетельство, но оно пришло к нему лишь много лет спустя, когда он служил на миссии в Шотландии. Он писал: «Это было именно то, о чем я, сомневающийся юноша, когда-то чрезвычайно усердно молился на холмах и лугах. Это стало для меня подтверждением того, что на искреннюю молитву когда-нибудь и где-нибудь приходит ответ. Ответ может быть не сейчас. Будьте терпеливы и ждите. Я свидетельствую, что на холмах и в лугах, в роще или в комнате, сейчас или в грядущих вечностях будут исполнены слова Спасителя, обращенные к каждому из нас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Нам заповедано не искать знамений, но обязательно искать наилучших даров. К этим дарам относится Святой Дух и личное откровение. Это откровение будет приходить строка по строке, правило по правилу. «И тот, кто получает, тому я еще больше дам», — сказал Спаситель. Когда мы разойдемся после этой конференции, я призываю всех вас больше искать и получать Духа Божьего. Спаситель молился, чтобы его ученики в новом свете получили этого Духа. Потом, всем нам в пример, он благодарил Небесного Отца за дарование Его. Последуем же Его примеру и будем молиться о Духе Божьем, благодаря за Его чудесное благословение в нашей жизни. Я приношу свое особое свидетельство, что Иисус Христос жив и руководит Своей Церковью через живущего пророка, президента Гордона Б. Хинкли. Я знаю, что президент Хинкли руководит этой Церковью по откровению. Как сказал Алма, «Вот, говорю вам, что истина всего этого открыта мне Духом Божьим Святым. Вот, я молился и постился в продолжение многих дней, и ныне я знаю, что все это истина, ибо Господь Бог открыл мне это Духом Своим Святым, и Дух Откровения пребывает во мне». Пусть каждый из нас получит этого Духа, получит благословение личного откровения и сам узнает, что все это истина. Об этом моя сердечная молитва. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Поскольку истина — это единственное верное основание, опираясь на которое можно принимать мудрые решения, как мы можем определить, что же действительно истина? Все больше и больше людей понимают, что принимать мудрые решения становится все труднее. Из-за неограниченных коммуникационных возможностей современной цивилизации. На наше собрание постоянно обрушивается вал советов, рекомендаций. Это делается с помощью бесчисленных средств массовой информации, интернета, а также по другим каналам. По любому поводу мы можем получить множество настойчивых, тщательно выверенных советов, предлагающих решения любой проблемы. Но зачастую эти советы бывают диаметрально противоположными. И неудивительно, что некоторые люди приходят в замешательство и не знают, как принять правильное решение. Проблему еще больше усугубляет то, что нас пытаются убедить, что наши решения должны быть социально приемлемыми и политкорректными. Если поразмышлять над таким подходом, то мы придем к выводу о его ошибочности. Так как социальные и политические структуры во всем мире сильно отличаются друг от друга и с течением времени могут претерпевать значительные изменения, неразумность данного метода принятия решений становится очевидной. Есть два способа найти истину, и оба из них полезны, если следовать законам, на которых они основаны. Первый способ — это научный метод. Он может включать в себя анализ данных с целью подтверждения теории или в качестве альтернативы выявление верного принципа на основе эксперимента. Научный метод — это полезный поиск истины. Однако у него есть два ограничения. Во-первых, мы никогда не можем быть уверены, что нашли абсолютную истину, хотя, как правило, приближаемся к ней все ближе и ближе. Но, во-вторых, независимо от нашего усердия в применении этого метода, иногда мы приходим к неправильным выводам. Самый лучший способ — это идти к источнику истины. Откликнуться на неспосланное вдохновение. Чтобы добиться успеха, необходимы два компонента. Первый — непоколебимая вера в источник всей истины, и второй — готовность соблюдать заповеди Бога, что открывает широкую дорогу для духовной связи с Ним. Старейшина Роберт Хейлс как раз говорил об этом личном откровении и способах его получения. Что мы узнали о поисках истины с помощью научного подхода? Я приведу пример. Несмотря на все свои старания, я не смог даже в малейшей степени осознать протяженность, глубину и потрясающую грандиозность того, что наш Святой Небесный Отец, Элохим, позволил открыть с помощью научного подхода. Если бы мы смогли полететь в космос, то сначала мы увидели бы нашу Землю такой, какой ее видят космонавты. Отправившись дальше, мы увидели бы потрясающее зрелище Солнца и вращающиеся вокруг него планеты. Они выглядели бы как небольшой круг объектов на фоне потрясающей панорамы сияющих звезд. Если бы мы продолжили свое путешествие, то перед нами развернулось бы небесное зрелище спирали нашего Млечного Пути, в которое входит более 100 миллиардов звезд, вращающихся по своему кругу, чьи орбиты управляются силой гравитации, вокруг центральной области не наибольшей плотности. Далее мы смогли бы увидеть группу галактик, называемых скоплением Девы. Некоторые считают, что наш Млечный Путь входит в эту группу. Это скопление находится в 50 миллионов световых лет от нас. Далее лежат галактики, которые отделяют от нас 10 миллиардов световых лет расстояния. Их сфотографировал космический телескоп «Хаббл». Это непредставимое расстояние было определено из расчета, что скорость света составляет более миллиарда километров в час. Даже с этой невероятной позиции мы не можем увидеть и малейшего намека на приближение к концу творений Бога Отца. Подобно этому потрясающему зрелищу, представленному в космосе, есть еще одно, примерно сравнимое по силе свидетельство, подтверждающее непостижимые способности нашего Небесного Отца. Если бы мы устремились в противоположном направлении, чтобы изучить строение материи, мы бы крупным планом увидели двойную спираль молекулы ДНК. Это потрясающая, самовоспроизводящаяся структура молекулы управляет созданием нашего тела. Дальнейшие исследования вывели бы нас на уровень атома, состоящего из известных нам протонов, нейтронов и электронов. Если бы мы попытались проникнуть дальше в глубочайшие тайны творения, то пришли бы границы нашего сегодняшнего понимания. За последние 70 лет мы довольно далеко продвинулись в познании структуры материи. Была разработана стандартная модель элементарных частиц и взаимодействий. Она основана на экспериментах, установивших существование одних элементарных частиц, которые названы кварками, и других — лептонов. Эта модель объясняет слияние и распад атомных ядер материи, но все еще не дает удовлетворительного объяснения гравитационных сил. Кроме того, некоторые считают, что с помощью более мощных приборов, отличающихся от тех, что используются для достижения нынешнего уровня понимания материи, можно было бы открыть и другие элементарные частицы. Таким образом, существуют другие творения Небесного Отца, которые нам еще только предстоит постичь с помощью научного метода. Итак, мы видим, что научный метод привел к небывалому расширению нашего понимания через вдохновение, посылаемое Господом одаренным людям, которые, возможно, не понимают, кто все это создал и с какой целью. Многие из них, возможно, даже не осознают этого вдохновения и не считают Богом источником своих открытий. Недавно меня несколько успокоил рассказ старейшины Генри Б. Айринга о встрече его одаренного отца с другими выдающимися учеными. Он спросил их, указывают ли их исследования на существование некого высшего разума. И все они выразили свою убежденность в том, что такой разум существует. Каким бы ограниченным ни было наше понимание творения Отца, мы видим, что большая их часть занята свободным пространством. Даже то, что мы считаем твердым, плотным и материальным, при рассмотрении в условиях многократного увеличения, будь то в космосе или в мельчайших частицах материи, главным образом состоит из пустоты, которой Бог, наш Отец, в совершенстве управляет и использует для своих высоких целей. Что мы узнали об истине с помощью откровения? Много столетий назад Бог Отец позволил некоторым из своих пророков в совершенстве увидеть Его многочисленные творения глазами Святого Духа. Он также объяснил, почему Он создал их. «Ибо вот, это есть работа Моя и слава Моя, осуществить бессмертие и жизнь вечную человека». Енох был одним из этих пророков. Он видел, что Бог Небес плачет, глядя на то, как силы и влияние сатаны обратили многих людей ко злу. Енох спросил, «Как это, что ты можешь плакать, видя, что ты свят и пребываешь от всей вечности до всей вечности?» Если бы было возможно человеку сосчитать миллионы земель наподобие этой, то это не было бы даже началом всех творений твоих, и занавесы твои все еще раскрыты. А также ты праведен, ты милостив и добр вовеки, и мир, правосудие и истина составляют житие престола твоего, и милость пойдет перед лицом твоим, и не будет иметь конца. Как же тогда ты можешь плакать? И сказал Господь Еноху, «Смотри на этих братьев твоих. Они — творение рук моих. Я дал им знания, и я дал человеку свободу воли. И братьям твоим я заповедовал любить друг друга и избрать меня, их отца. Но вот, они без всякого чувства и ненавидят свою родную кровь». Вот что сказал Бог Отец Моисею. «Миры сотворил я без числа, и для моей собственной цели я сотворил их, и Сыном я сотворил их, который есть Единородный Мой. Ибо вот, есть много миров, и бесчисленны они для человека, но все они исчислены у Меня, ибо они Мои, и Я знаю их». Одного лишь знания истины мало. Мы должны применять это знание на практике, чтобы принимать правильные решения. Давайте рассмотрим пример со страдающим от избыточного веса человека, который подходит к витрине с булочкой. В голове у него крутятся такие мысли. «Врач сказал тебе больше не есть булок. Они не для тебя. Они дадут тебе лишь временное удовлетворение твоему аппетиту. Но если ты съешь их, то целый день ты будешь плохо себя чувствовать. Ты решил больше не есть их». Но затем он говорит, «Я съем лишь парочку вон тех миндальных рогаликов и еще парочку пончиков. От одного раза не будет хуже. Я съем их только разочек, и это будет в последний раз». Процесс поиска истины иногда требует огромных усилий, помноженных на глубокую веру в нашего Отца и Его прославленного Сына. Бог сделал это, чтобы выковать ваш характер. Достойный характер усилит вашу способность послушно следовать руководству Духа при принятии важных решений. Праведный характер — это то, кем вы становитесь. И это более важно, чем все ваше имущество, знания или достигнутые вами цели. Это дает вам возможность пользоваться доверием. Праведный характер закладывает основу духовной силы. Он помогает вам во времена испытаний и трудностей правильно принимать нелегкие, но чрезвычайно важное решение, даже если они будут казаться неосуществимыми. Я свидетельствую вам, что ни сатана, ни какая-либо другая сила не смогут ослабить или разрушить ваш укрепляющийся характер. Только вы можете сделать это своим непослушанием. Поймите и применяйте в своей жизни следующий важный принцип. Проявляя веру, вы формируете характер. Твердый характер расширяет вашу способность проявлять веру. Таким образом, растет ваша уверенность в том, что можно принимать правильные решения. И этот укрепляющий цикл продолжается. Закаляя свой характер, вы обретаете способность больше проявлять силу веры, что еще больше укрепляет ваш характер. Принимая необъятное величие того, что мы начинаем лишь смутно понимать, мы, безусловно, даже близко не можем в должной мере оценить, насколько благодарны мы должны быть, что этот Бог непостижимых возможностей — это наш Отец. Он любящий, понимающий, сострадательный и терпеливый Отец. Он создал нас как своих детей. Он обращается с нами, как со своими возлюбленными сыновьями или дочерьми. Он дает нам почувствовать, что любит, ценит, понимает нас, Он дорожит нами. Он дал нам свой план милосердия и возможность принимать правильные решения при условии послушания. Через Своего Святого Сына Он дал нам средства, чтобы мы могли жить, расти, развиваться и твердо следовать по пути, на котором Его руководство и влияние ощущаются вечно. Я люблю нашего Небесного Отца, и эту любовь я не могу выразить словами. Со всем смирением я торжественно свидетельствую, что этот Творец и Учитель, обладающий невероятными возможностями, это наш сострадающий Святой Отец. Его возлюбленный Сын отдал свою жизнь в полном послушании этому Отцу, чтобы разрушить оковы смерти и стать нашим Учителем, нашим Искупителем, нашим Спасителем. Хотя я не понимаю полностью их способности и возможности, я понимаю их силу выражать свою любовь со смирением. Я торжественно свидетельствую о том, что они живут и любят нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
В юности вместе с отцом и братьями я занимался разведением крупного рогатого скота и лошадей на нашем ранчо в Южной Юте и Северной Аризоне. Отец научил нас, если мы хотим поймать одну из лошадей для верховой езды, нужно положить в ведро горсть зерна и потрясти его несколько секунд. Неважно, где были лошади, в загоне или в бескрайнем поле, они тут же приходили, чтобы полакомиться зерном. И тогда мы могли незаметно надеть уздечку, пока они едят. Меня всегда поражало, как легко срабатывал такой простой способ. Но несколько раз, не желая тратить времени на то, чтобы сходить в амбар за зерном, мы вместо зерна клали в ведро землю и трясли ее, пытаясь обмануть лошадей. Обнаружив обман, некоторые лошади оставались, а другие разбегались. И потом их почти невозможно было поймать. Часто у нас уходилось несколько дней на то, чтобы вновь обрести их доверие. Мы поняли, что время, потраченное на кормление лошадей зерном, не прошло даром. С ними стало намного легче ладить, и, кроме того, они получали хорошее питание, укреплявшее их силы. Хотя с тех пор, когда я жил на ранчо, прошло уже много лет, опыт, о котором я только что рассказал, помог мне, когда я обдумывал следующий вопрос. Что можем сделать мы, учителя и руководители в церкви, чтобы обеспечить усиленное духовное и доктринальное питание тем, кому мы служим? Старейшина Джеффри Холланд учил, большинство людей приходят в церковь не только для того, чтобы узнать несколько новых фактов из Евангелия или повидать старых друзей, хотя и это тоже важно. Они приходят за духовным опытом. Они хотят душевного покоя. Они хотят укрепить веру и обновить надежду. Короче говоря, они хотят насытиться благодатным Словом Божиим, укрепиться силами небесными. Те же из нас, кто призван выступать или обучать, обязаны помочь им в этом, настолько, насколько это возможно. Спаситель и его слуги учили нас не только помогать людям, питая их Словом Божиим, но и дали вдохновенные наставления о том, как лучше всего обучать и руководить. 50-й раздел в учении о заветах – один из многих источников, в котором содержатся эти ценные наставления. Признавая заблуждения, существовавшие в некоторых первых небольших приходах церкви, Спаситель предложил группе руководителей способ решения проблем, с которыми они столкнулись. Его наставления начались с важного вопроса. «Поэтому я, Господь, задаю вам этот вопрос. Во что вы были посвящены?» В 14 стихе звучит знакомый нам ответ Господа. «Проповедовать Евангелие мое духом, то есть учить утешителем, который был послан научать истине». Проблемы святых в 1831 году разрешались точно так же, как и наши сегодняшние проблемы. Евангелию Иисуса Христа следует обучать силой Святого Духа. В 50-м разделе есть несколько ключевых идей о духовном насыщении тех, кого мы обучаем и наставляем. Первую из них можно найти в словах Спасителя, призвавшего проповедовать Евангелие Мое. В священных писаниях совершенно ясно утверждается, что Евангелие, которое мы проповедуем, содержит не мирскую мудрость, но учение Христа. Евангелие Иисуса Христа охватывает всю истину, но не все истины равноценны. Спаситель ясно показал, что Его Евангелие есть прежде и главнее всего, Его искупительная жертва. Евангелие – это и приглашение получить благословение и искупление через веру во Христа, покаяние, крещение, получение Святого Духа и претерпевание до конца. В юности я не только понял, что зерно больше привлекало наших лошадей, чем ведро с землей, но и узнал, что зерно питательнее сена, а сено полезнее, чем солома. И еще о том, что лошадь можно накормить, но не насытить ее. Как учителя и руководители мы должны насыщать тех, кого мы обучаем и наставляем, опираясь на учения, законы и принципы, изложенные в священных писаниях, и на слова пророков последних дней, а не тратить драгоценное время на освещение менее важных вопросов и источников. Будучи учителем, я осознал, что обсуждение в классе, посвященное искуплению Иисуса Христа, намного важнее разговора о том, где именно расположен город Загрогемля на современной карте мира. Как руководитель, я понял, что собрания руководителей приобретут более глубокий смысл, если нашим важнейшим приоритетом станет объединение усилий, направленных на укрепление веры во Христа и сплочение семей, а не просто работа по координации календарного плана. В словах Господа из 50-го раздела есть предупреждение. Если мы учим каким-либо другим путем, не так, как указал Господь, то это не есть от Бога. Господь повелел тем, кто служит в церкви, учить только тому, что написали пророки и апостолы, и тому, чему научит нас утешитель через молитву веры. Значит ли это, что, следуя призыву Спасителя проповедовать Евангелие мое, мы должны на каждом уроке или собрании говорить только о вере и покаянии? Старейшина Генри Айринг отвечает на этот вопрос так. Конечно же, нет. Но это значит, что учители и участники занятий должны всегда желать привнести Дух Господа в сердца собравшихся, чтобы пробудить веру и намерение покаяться и быть чистыми. Вторую идею, которая поможет питать Словом Божьим, тех, у кого мы обучаем и наставляем, тоже можно найти в указании Спасителя проповедовать Евангелие мое духом, то есть утешителем, который был послан научать истине. Спаситель не только призывает нас следовать руководству духа при подготовке к уроку и обучению, но говорит о том, что именно дух – самый хороший учитель в любой ситуации. Президент Джозеф Филдинг Смит учил: «Дух Божий, общающийся с Духом человеческим, обладает такой великой силой сообщать истину, что даже личная встреча с небесными существами не даст ее большего понимания». Несколько месяцев назад я посетил собрание по обучению, на котором выступали некоторые представители высшей власти церкви. Поблагодарив за прекрасные наставления, которые были даны, старейшина Дэвид Беднар задал следующий вопрос. «О чем из того, что нам нужно узнать, еще не было сказано?» Потом он объяснил: «Мы должны не только следовать тем важным советам, которые уже прозвучали или еще прозвучат, но и внимательно прислушиваться к безмолвным наставлениям Святого Духа и записывать их». Наш возлюбленный пророк, президент Гордон Б. Хинкли, дает еще одно наставление об обучении Духом. Нам необходимо, чтобы наши учителя говорили от сердца, а не по книгам, дабы они смогли передать свою любовь к Господу и к этой великой работе, и каким-то образом же зажечь огонь в сердцах тех, кого они учат. Слова Господа из 50-го раздела учения и заветов – это и священный критерий, по которому каждый из нас может оценить эффективность нашего обучения, руководства и изучения. В 22-м стихе мы читаем: «Поэтому тот, кто проповедует, и тот, кто получает, понимают друг друга, и оба назидаются и радуются вместе». Мои дорогие братья и сестры, от всего сердца я молюсь о том, чтобы каждый из нас с огромной заботой насыщал тех, кого мы учим и наставляем, хлебом жизни и живой водой, которую в изобилии можно найти в восстановленном Евангелии. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
My dear brothers and sisters,
мои дорогие братья и сестры, больше всего я благодарен моему Небесному Отцу за имевшуюся у меня возможность проработать в течение 15 лет в качестве регистратора в храме в Мексике. В этом священном месте, в Мехико, как и во всех храмах, властью священства совершаются таинства как для живых, так и для умерших. В 1832 году пророк Джозеф Смит получил откровение о священстве. И это высшее священство управляет Евангелием и держит ключ тайн царства, именно ключ познания Бога. Поэтому в таинствах его проявляется сила священства и божества. Подтверждение то для меня, я получил во многих прекрасных впечатлениях в стенах храма. В 1993 году, отслужив в качестве президента мексиканской Тусло-Гутерьерской миссии, мы всей семьей поехали навестить моих родителей, живших в Северной Мексике. Во время поездки мы разговаривали о радости служения Господу и наблюдении перемены в людях, принявших Евангелие. Мы говорили о тех людях, которые крестились, были конфирмованы и получили священство, и о тех, которые, как мы знали, посетили храм и запечатались семьей на вечность. Мой самый младший сын задал вопрос, который заставил меня задуматься. «Папа, а ты запечатан своим родителям?» Я сказал ему, что так как в течение многих лет мой отец был менее активным, он и моя мать не были запечатаны в храме. Я придумал план, чтобы помочь ему стать активным. В нем предусматривалось участие моих детей, и я объяснял им, как мы его осуществим. Каждое воскресенье отец рано вставал, отвозил мою мать и сестру в церковь, а затем возвращался домой лишь для того, чтобы подождать окончания службы, а потом возвращался и забирал их. Итак, я поручил своим детям пойти и сказать ему: «Дедушка, у меня к тебе просьба». Я знал, что он ответит: «Все, что хотите, детки мои». Тогда они попросят его пойти с ними в церковь и остаться с ними, чтобы послушать их свидетельство. Это было первое воскресенье месяца. Я также знал, что мой отец подыщет какой угодно повод, чтобы не пойти. И поэтому запланировал войти в комнату, чтобы помочь детям убедить его. Скоро настало время для осуществления этого плана. Моя дочь Сузанна обратилась к моему отцу с просьбой. Несомненно, отец сказал ей, что ради них он сделает все, что угодно. Затем последовало приглашение пойти в церковь. И так же, как мы предсказали, он использовал оправдание: «Не могу, я даже не принял еще душ». И тогда мы с женой, прятавшиеся за дверью, крикнули: «Мы тебя подождем». Осознав, что он пока не принял решение, мы с женой вошли в комнату и вместе с детьми начали настаивать: «Прими душ, прими душ». А затем произошло то, чего мы ожидали. Мой отец пошел с нами. Он остался на службе, послушал свидетельства моих детей. Его сердце смягчилось, и с того самого воскресенья он ни разу не пропустил церковные собрания. Спустя несколько месяцев, в возрасте 78 лет, он и моя мать запечатались, а мы, его дети, были запечатаны к ним. Я знаю, что благодаря тому, что в храмах таинства проявляется сила Божества, теперь я смогу воссоединиться с моими родителями на всю вечность, даже после смерти. Зачастую мы постигаем значение храмовых таинств в их полноте только когда приходит беда или с нами происходит нечто такое, что могло бы быть чрезвычайно печальным, не будь у нас знания о плане спасения. Спустя всего лишь полтора года после нашей свадьбы моя жена готовилась родить нашего первого ребенка. Мы решили, что она будет рожать в колонии Чихуахуа, где она родилась. В то время я работал в Мехико, и мы решили, что она отправиться туда за месяц до родов. Я планировал присоединиться к ней позже. Настал срок родов. Я был на работе, когда мне позвонил тесть. Новости были хорошими. «Октавиана, твоя жена родила, и теперь у тебя чудесная маленькая дочка». И от счастья я начал рассказывать об этом своим друзьям и коллегам по работе, которые, в свою очередь, просили у меня шоколадных конфет. Это была традиция отпраздновать рождение малышки. На следующий день я начал обходить все четыре этажа нашего офисного здания, раздавая шоколадные конфеты. И когда я дошел до второго этажа, мне снова позвонил мой тесть. Но в этот раз вести были другими. «Октавиана, с твоей женой все хорошо, но твоя дочка скончалась. Похороны будут сегодня, и ты не успеешь приехать. Что ты собираешься сделать?» Я попросил поговорить с Розой, моей женой, и спросил ее, «Как ты?» Она ответила, что все с ней хорошо, если только я в порядке. Затем мы поговорили о плане спасения, вспомнив учение из Заветы, 137 глава, 10 стих, где говорилось, «Я также увидел, что все дети, умирающие до достижения возраста ответственности, получают спасение в целестиальном царстве неба». Я спросил, «Веришь ли ты в это?» И она сказала, «Да, верю». И тогда я ответил, «Значит, мы должны быть счастливы. Я люблю тебя. Если ты не против, через 2 недели я возьму отпуск, и мы проведем какое-то время вместе, и потом вместе вернемся в Мехико». Мы знали, что когда-нибудь мы воссоединимся с нашей дочерью, потому что мы были запечатаны в храме властью священства. Мы закончили разговор, и я возобновил раздачу шоколадных конфет в своем офисном здании. Наблюдая за мной, один из моих коллег был поражен и спросил меня, как я могу делать это, получив такие ужасные вести. Я ответил, если у тебя есть 3 часа, я смогу объяснить, почему я не убит горем, и о том, что мне известно о жизни после смерти. Не сразу, но он нашел 3 часа. И в конечном счете мы проговорили 4 часа. Он принял Евангелие вместе со своими матерью и братом, крестился в церкви, прослушав беседы. Я знаю, что благодаря силе Божества, проявленной в храмовых таинствах, теперь я узнаю мою дочь, я заключу ее в объятия, и мы будем пребывать с ней вечно. Точно так же, как и сейчас с нашими 3 живущими детьми. Я радуюсь словам Малахии, 4 глава. «Вот, я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господа, великого и страшного. И он обратит от сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятия. Благодаря этому священству наши семьи могут быть вечными. Это позволяет мне, сыну, обратить свое сердце к моему отцу, который умер в прошлом году, и ощутить покой в надежде, что через Спасителя я увижу его снова. Это священство позволяет мне, как отцу, обратить свое сердце к нашим 2 детям, которые умерли в младенчестве, и ощущать покой в надежде, что через Спасителя я узнаю их, и они будут знать, что я был их земным отцом, когда я посмотрю им в глаза и скажу, что я люблю их. Именно это священство позволило мне увидеть в святости храма, как сила Божества является всем людям, которые, проявив веру в Христа, раскаявшись в своих грехах и горячо желая счастья, приходят заключить священные заветы с нашим Небесным Отцом и получить Его святые таинства, которые связывают на земле и на небесах. Я люблю храмовую работу. Я знаю, что Бог жив, что Иисус мой Христос — Спаситель, и что президент Гордон Б. Хинкли — истинный пророк во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing «We thank thee, O God, for a prophet».
Сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимн «За пророка хвала тебе, Боже». После гимна перед нами выступят старейшины Клаудио Цивик и Дуглас Каллистер, члены Кворума 70. Затем мы услышим выступление старейшин Стивена Сноу, члена президентства Кворума 70, и Далина Оукса, члена Кворума 12 апостолов.
This is the 177th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I love this song. I have heard that
как мне понравился этот гимн. Я не слышал, чтобы кто-нибудь умер, выступая на генеральной конференции. Если такое сегодня произойдет, я приношу свои искренние извинения. Проходя обязательную воинскую службу в Аргентине, я прочитал одну книгу, автор имени которого я не помню, писал: «Я решил не быть заурядным человеком. У меня есть право быть незаурядным, если мне это под силу». Быть незаурядным означает быть успешным, уникальным и выдающимся. Эта фраза глубоко запала мне в душу. Я думал и думаю, что вы, как члены Церкви Иисуса Христа, избраны быть незаурядными людьми. Последние слова, если мне это под силу, навели меня на мысль, что недостаточно просто пройти обязательные требования обрядов крещения и конфирмации. Нам необходимо выполнить и чтить обязательства, которые мы дали Господу в тот памятный день. Легий учил своего сына Иакова: «А потому все люди свободны во плоти, и все необходимое дано человеку. И они вольны избрать свободу и вечную жизнь через великого посредника всего человечества, или же избрать рабство и смерть, подобное рабству и власти дьявола, ибо он пытается сделать все человечество таким же несчастным, как он сам». Несомненно, мы стремимся к свободе и вечной жизни. Мы трепещем от самой мысли, что умрем и окажемся в рабстве у дьявола. Нефий ясно учил нас тому, что нам следует делать. Он сказал: «Мы знаем, что по милости Его мы получаем спасение после всего того, что мы можем сделать». Я верю, первое, о чем мы должны помнить, делая все, что мы можем, это необходимость покаяться в наших грехах. Нам не удастся реализовать свой божественный потенциал, если мы останемся погрешными в своих грехах. Я очень люблю вспоминать день своего крещения, когда мне было 8 лет. Я крестился в небольшом приходе Лингерс, в первом молитвенном доме церкви, построенном в Южной Америке. Когда я вместе с семьей вернулся домой после крещения, мой старший брат начал бороться со мной, как он это часто делал. Я закричал: «Не трогай меня, мне нельзя грешить». Но с тех пор я понял, что невозможно оставаться безгрешным на всю жизнь. Трудно выносить все обрушивающиеся на нас страдания, но подлинная мука в этой жизни — страдания от последствий наших ошибок и грехов, которые мы причиняем сами себе. Есть лишь один способ избавиться от этих страданий. Это искреннее покаяние. Я понял, что если я предложу Господу сокрушенное сердце и кающийся дух, если буду испытывать печали ради Бога за свои грехи, буду смирять себя и каяться в проступках, то Он через свою чудесную искупительную жертву может стереть эти грехи и больше не помнить о них. Хосе Эрнандес, аргентинский поэт, написал в своей широко известной книге «Мартин Фьеро»: «Человек теряет так много, что может потом найти. Человек теряет много такого, что может потом найти. Однако должен сказать вам, и хорошо бы, чтобы вы это запомнили, если потерян стыд, его уже нельзя найти». Если мы не испытываем печали ради Бога по причине наших грехов или неправедных поступков, нам невозможно оставаться на пути, достойном выдающихся людей. Вот еще один важный принцип, который нам следует запомнить, делая все, что мы можем сделать. Это искать и умножать возможности, которые нам постоянно дает жизнь по Евангелию, а также признать, что все, что у нас есть, дал нам Господь. Все доброе в нашей жизни приходит благодаря Ему. Другая наша постоянная обязанность, которую мы должны выполнять, делая все то, что мы можем сделать, это делиться Евангелием счастья со всем человечеством. Как-то раз я получил письмо от брата Рафаэля Переса Сиснероса из Галиции, Испания. В нем он рассказал мне о своем обращении в веру. Вот отрывок из этого письма. «Мне не было ни малейшего представления о том, в чем заключается цель жизни или для чего на самом деле нужна семья. Когда я в конце концов позволил миссионерам прийти ко мне домой, то сказал им: «Хорошо, делитесь вашим посланием, но предупреждаю, ничто не заставит меня сменить веру». В тот первый раз мои дети и жена слушали их очень внимательно. Я чувствовал, что отдаляюсь от них. Я испугался и автоматически пошел в спальню. Закрыв дверь, я начал молиться от всей души, чего никогда не делал. «Отец, если эти юноши действительно твои ученики и пришли помочь нам, пожалуйста, помоги мне понять это». В этот самый момент я разрыдался, как маленький. Слезы лились бурным потоком, и я ощутил такое счастье, которого никогда не испытывал. Я погрузился в облако радости, а счастье наполнило мою душу. Я понял, что Бог ответил на мою молитву. Вся моя семья крестилась, и мы были благословлены, запечатавшись в швейцарском храме. Я стал самым счастливым человеком в мире. Думаю, что эта история должна подвигнуть нас на то, чтобы мы, делая все то, что мы можем сделать, делились благословениями радости, приходящей от жизни по Евангелию счастья. И вот последняя мысль, которую я хочу донести до вас. Мы должны трудиться, делая все то, что мы можем сделать, до конца нашего земного испытательного состояния. Несомненно, у нас есть живые примеры этого, как президент Гордон Б. Хинкли и многие другие, кто продолжает верно служить в том возрасте, когда многие сочли бы это крайне неудобным. Когда я служил президентом испанской миссии в Бильбао, на меня произвели огромное впечатление качества прихожан и миссионеров, с которыми я общался. Они, как и многие верные члены церкви в других частях света, продвигали эту работу, опираясь на свои прекрасные способности и любовь. Я хочу выразить всем им свою искреннюю признательность и восхищение. Господь сказал, что рад чтить тех, кто служит мне в праведности и истине до конца. Велика будет их награда, и вечна будет их слава. Пусть же всегда звучат в наших сердцах слова Нефия. Воспрянь, душа моя, не унывай больше в согрешениях. Душа моя будет радоваться в Тебе, Боже мой, камень спасения моего. Я смиренно молюсь о том, чтобы Господь благословил нас делать все то, что мы можем сделать, на избранном нами незаурядном пути, об истинности которого я свидетельствую. Во имя Иисуса Христа.
Аминь.
Несколько лет назад один мужчина был обвинен в серьезном преступлении. Сторона обвинения представила суду трех свидетелей, каждый из которых видел, как тот мужчина совершил преступление. Но затем сторона защиты предоставила трех свидетелей, ни один из которых не видел, как совершалось преступление. Жюри присяжных было в растерянности в соответствии с числом свидетельств, доказательства виновности или невиновности казались жюри в равной степени вескими. Мужчина был признан невиновным. Конечно, не имело значения, что миллионы людей никогда не видели, как совершалось преступление. Все зависит от одного свидетеля. Гениальный план Евангелия подразумевает, что в конечном счете необходим только один свидетель, и этим свидетелем должны быть вы. Свидетельства других людей могут быть начальным стимулом. И в дальнейшем они будут подкреплять желание верить и свидетельствовать, но в конце концов каждый должен решить за себя. Ни один человек не сможет выстоять за счет света, заимствованного у других. Восстановленное Евангелие сегодня не более истинно, чем в 1820 году, когда один юноша вышел из священной рощи. Истина никогда не зависела от числа тех, кто принимает ее. Когда Джозеф вышел из рощи, на земле был только один человек, знавший истину о Боге Отце и Его Сыне Иисусе Христе. Однако необходимо, чтобы каждый осознал это для себя и нес такое горящее свидетельство в следующую жизнь. Когда 23-летний Хибер Грант был призван служить президентом Туэльского кола, он заявил святым о своей вере в истинность Евангелия. Президент Джозеф Ф. Смит, служивший тогда советником в первом президентстве, спросил: «Хибер, вы сказал, что всем сердцем веришь в Евангелие, но ты не принес своего свидетельства о том, что ты знаешь, что оно истина. Разве у тебя нет абсолютного знания о том, что это Евангелие истина?» Хибер ответил: «Такого знания у меня нет». Тогда Джозеф Ф. Смит повернулся к Джону Тейлору, президенту церкви, и сказал: «Я предлагаю на нашей дневной сессии отметить все то, что мы сделали на утренней сессии. Не думаю, что председательствовать в коле может человек, у которого нет совершенного и незыблемого знания о божественности этой работы». Президент Тейлор на это ответил: «Джозеф, Джозеф, Джозеф. Хибер знает это точно так же, как знаешь ты. Единственное, о чем он не знает, это о том, что он знает это». В течение нескольких следующих недель молодой Хибер Грант обрел это свидетельство и пролил слезы благодарности за совершенное, стойкое и абсолютное свидетельство, вошедшее в его жизнь. Это великое благословение — знать и осознавать, что ты знаешь, и тебе не приходится пользоваться светом, заимствованным у другого. Несколько лет назад я служил президентом миссии Западных Штатов. Однажды, в сопровождении горстки наших миссионеров, я беседовал с уважаемым представителем другого христианского вероисповедания. Этот человек с кроткой душой говорил об учении и истории своей религии, а в заключении повторил знакомые слова: «Милостью вы спасены». Каждый мужчина и каждая женщина должны верить в Христа, чтобы обрести спасение. Среди тех, кто сопровождал меня, был один новый миссионер. Он очень мало знал о других религиях и почувствовал, что должен обязательно задать вопрос. «Все же, сэр, что происходит с младенцем, который умирает, прежде чем будет достаточно взрослым, чтобы понять и принять веру в его в Христа?» Тот образованный человек наклонил голову и, глядя в пол, сказал: «Должно быть исключение. Должен быть обходной путь. Да, должен быть, но его нет». Миссионер посмотрел на меня и со слезами на глазах сказал: Хвала Богу, президент, у нас есть истина, и это прекрасно. Момент действия свидетельства, приятный и возвышенный, наступает, когда вы осознаете, что точно знаете. Это свидетельство, если его питать, будет укрывать вас, как мантия. Видя свет, мы поглощаем его, и в нас загораются огни понимания. Однажды я беседовал с замечательным молодым человеком, который не принадлежал к нашей вере, но на протяжении года почти без пропусков посещал наше благослужение. Я спросил, почему он не присоединяется к церкви? Он ответил, потому что я не знаю, истина ли она. Я полагаю, наверное, она истина, но я не могу встать и свидетельствовать об этом так, как делаете вы, говоря, я знаю, что это истина. Я поинтересовался, читал ли ты книгу Мормона? И он ответил, что читал кое-что из нее. Я спросил, молился ли он о ней? И он ответил, я упоминал эту книгу в моих молитвах. И тогда я сказал моему другу, что пока он будет так небрежно читать и молиться, он не познает мира без конца. Но если он назначит себе время для поста и молитвы, истина возгорится в его сердце, и он будет знать, что у него есть это знание. Он мне больше ничего не сказал, но свою жену на следующее утро он предупредил, что будет поститься. И в ближайшую субботу он крестился. Если вы хотите знать, что у вас есть это знание, придется заплатить соответствующую цену. И заплатить эту цену не сможет никто, кроме вас лично. Для совершения таинств есть доверенные лица, но для обретения свидетельства посредников нет. Алма повествует о своем обращении в веру такими красивыми словами. «Вот, я молился и постился в продолжении многих дней, чтобы мне открылось познание истины, и ныне я знаю, что все это есть истина, ибо Господь Бог открыл мне это». Когда человек осознает, что обрел свидетельство, в его душе начинает гореть желание приносить это свидетельство другим людям. Когда Бриум Янг вышел из вод крещения, он сказал, «Дух Господень сошел на меня, я чувствовал, что мои кости горят во мне, если я не буду проповедовать людям». И со своей первой в жизни проповедью я выступил через час после крещения. Я открыл уста, и Господь наполнил их словами. Конец цитаты. Как огонь не может гореть без пламени, так и свидетельство не может существовать, если его не приносят другим людям. Бригам Янг так говорил об Орсоне Пратте. Если бы брата Орсона разрубили бы на мелкие кусочки, каждый из этих кусочков возглашал бы, «Мормонизм — это истина». Отец Леги хвалил своего благородного сына Нефи такими словами. «Но знайте, что не он, а Дух Господень, пребывающий в нем, открыл ему уста для речи, и он не мог их закрыть». Возможность приносить свидетельство и ответственность за это появляются впервые в семье. У наших детей должны быть воспоминания о свете в наших глазах. В их ушах должны звучать наши свидетельства, а в сердцах должны жить чувства, связанные со свидетельствами, принесенными для этой самой драгоценной аудитории, о том, что Иисус был воистину Сыном самого Бога, а Джозеф был Его пророком. Наши потомки должны знать, что мы знаем, благодаря тому, что мы часто говорим об этом. На заре церкви руководители заплатили огромную цену за то, чтобы открыть это устроение. Возможно, мы встретимся с ними в следующей жизни и услышим их свидетельства. И когда нас призовут свидетельствовать, что мы скажем? В жизни грядущей будут как духовные дети, так и духовные гиганты. Вечность — слишком долгое время, чтобы жить без света, особенно если наши супруги и потомки тоже живут в темноте из-за того, что в нас и в других не было внутреннего света, и мы не смогли зажечь их светильники. Мы должны вставать на колени каждое утро и каждый вечер и в молитве просить Господа о том, чтобы мы никогда не теряли нашу веру, наше свидетельство и наше достоинство. Все зависит от одного свидетельства, от одного свидетеля, и этим свидетелем должны быть вы. У меня есть свидетельство. Оно просится наружу. И я возглашаю мое свидетельство о том, что сила всемогущего Бога есть в этой церкви. Я знаю, что у меня есть это знание, и мое свидетельство истинно. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
When speaking of his mother, President David O. McKay quoted Abraham Lincoln, saying, All that I am or hope to be, I owe to my angel mother.
These words. Говоря о своей матери, президент Дэвид О. Маккей процитировал слова Авраама Линкольна: «Всем, чего я достиг или надеюсь достичь в будущем, я обязан моему ангелу, моей матери». Эти слова я могу отнести и к своей маме. Виола Джин Гоуз Сноу, для друзей просто Джинни, родилась в 1929 году и умерла вскоре после своего 60-летия в 1989 году. Она учила и вдохновляла меня. Она горячо убеждала меня в том, что я могу достичь всего, чего хочу. Еще она требовала от меня дисциплины. Как говорят мои сыновья о своей матери, она не пропускала ни одного проступка. Мама была замечательной матерью, прекрасным образцом для подражания. Не проходит и дня, чтобы я не думал о ней и не скучал по ней. За несколько лет до смерти у нее был обнаружен рак, и она мужественно сражалась с этой болезнью. Как ни странно, наша семья узнала, что рак – это болезнь любви. Она дает возможность все исправить, за все благодарить и выражать любовь. За несколько недель до маминой смерти мы сидели в нашей гостиной в доме моего детства. У мамы был прекрасный вкус, и она любила хорошие вещи. Еще она очень хотела путешествовать, но наш скромный семейный бюджет не позволил осуществиться ее мечтам. Зная об этом, я спросил маму, жалеет ли она о чем-нибудь. Я был уверен, что она скажет о своем желании иметь лучший, более просторный дом, или, возможно, посетует на то, что никогда не путешествовала. Она подумала несколько секунд и просто ответила: «Мне жаль, что я недостаточно служила». Я был просто потрясен ее ответом. У мамы всегда были призвания в церкви. Она служила президентом общества милосердия прихода, учительницей воскресной школы, навещающей сестрой и учительницей в первоначальном обществе. В детстве мы всегда носились с соседям и прихожанам запеканки, джем и бутылки с соками. Когда я напомнил ей об этом, она лишь скромно промолчала. Я могла сделать больше. Вот все, что она сказала. Мать жила активной, полноценной жизнью, достойной подражания. Ее любили близкие и друзья. Она многое сделала в жизни, несмотря на трудности, но болезнь преждевременно оборвала ее активную деятельность. И все-таки она больше всего сожалела о том, что недостаточно служила. Сейчас у меня нет сомнений в том, что земная жертва моей матери была принята Господом, и Он с радостью встретил ее. Но почему она думала об этом за несколько дней до смерти? Что такое служение? И почему оно занимает такое важное место в Евангелии Иисуса Христа? Во-первых, нам заповедано служить друг другу. Первая заповедь говорит о любви к Богу. Вторая же подобная ей: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Мы проявляем любовь, когда помогаем и служим друг другу. Президент Гордон Хинкли сказал: «Ни один человек не может быть истинным святым последних дней, если он не протягивает руку помощи ближним и не поддерживает их. Служение заложено в самой природе Евангелия, и мы должны служить. Мои братья и сестры, мы не можем жить только для себя». В Евангелии от Матфея Спаситель учил этому важному принципу своих учеников: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе». И Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Это служение должно быть бескорыстным, не требующим личной выгоды или награды. Его нужно предлагать, когда в нем нуждаются, а не когда нам удобно. Возможности для служения не всегда очевидны, поскольку человеку свойственно думать о собственных нуждах и потребностях. Мы должны противостоять этим тенденциям и искать возможности для служения. Когда мы посещаем тех, кто страдает от болезни, потери близких или другого горя, недостаточно просто сказать: «Позвони, если я могу чем-то помочь». Напротив, ищите возможности благословить жизнь других людей через самые простые дела служения. Лучше делать что-то незаметное, чем совсем ничего не делать. Во-вторых, у нас, как у членов церкви, есть обязательство принимать призвание, дабы служить ради созидания Царства Божьего на земле. Служа в различных призваниях, мы благословляем жизнь ближних. Миссионерская работа изменяет жизнь людей, поскольку они узнают о Евангелии Иисуса Христа и получают свидетельство о Его истинности. Священной работой в храме мы благословляем жизнь умерших, совершая за них все таинства Евангелия. Евангельское служение дает нам привилегию обучать других людей, укреплять молодежь и благословлять жизнь маленьких детей, которые узнают простые истины Евангелия. Служа в церкви, мы учимся отдавать часть самого себя и помогаем другим. Президент Спенсер Кимбл, великий пример служения, сказал: «Бог действительно видит нас и наблюдает за нами. Но, как правило, Он помогает нам в наших нуждах через других людей. Поэтому жизненно необходимо, чтобы мы служили друг другу в Царстве». Обязанность служить в церкви, однако, не освобождает нас от служения в своих семьях и своим близким. Президент Кимбл предупреждал: «Никто из нас не должен быть настолько занят в официальных церковных призваниях, чтобы не оставалось времени для тихого христианского служения нашим ближним». И, наконец, мы несем ответственность за служение в своих общинах. Мы должны постараться благоустроить свои окрестности, свои школы, свои города и поселки. Я благодарен тем из вас, кто, вне зависимости от своих политических взглядов, работает в органах местной власти и в правительстве, улучшая нашу жизнь. Я также благодарен тем, кто добровольно отдает свое время и средства на поддержание достойной жизни в общине и на благотворительные нужды, благословляя жизнь других людей и делая мир лучше. Дедушка учил меня в детстве: общественное служение – это арендная плата за наше место на земле. Служение требует бескорыстия, участия и самоотдачи. Во время пребывания в Африке мы с женой получили ценный урок. Нам поручили посетить конференцию округа в Джинджи, Уганда. В субботу утром до начала собрания у нас была возможность посмотреть новый молитвенный дом в этой зоне. Когда мы подъехали к зданию, с нами поздоровался маленький мальчик лет 3 или 4. Он выбежал в церковный дворик, чтобы посмотреть, кто приехал. Сраженный его широкой улыбкой, сестра снова достала из сумочки леденец в обертке и протянула его малышу. Он очень обрадовался. Несколько минут мы осматривали молитвенный дом, а потом вышли на улицу. Нас встретила целая толпа улыбающихся детей. Все они хотели увидеть новую даму, раздающую в их квартале конфеты. Филлис страшно расстроилась, ведь она отдала мальчику последнюю конфету. Она огорченно показала детям жестами: «Больше нет». Тогда малыш, встретивший нас первым, протянул сестре снова свою конфету и тоже жестами попросил развернуть ее. С тяжелым сердцем Филлис выполнила его просьбу, ожидая, что мальчик сунет леденец в рот на зависть друзьям. Вместо этого, к нашему большому удивлению, он подошел к своим друзьям. Они высунули языки и по очереди стали облизывать леденец. Малыш продолжал ходить по кругу, иногда сам облизывая конфету, до тех пор, пока от нее ничего не осталось. Можно говорить о санитарии, нарушенной этим бескорыстным поступком, но все согласятся с тем, что ребенок показал хороший пример. Для служения необходимо бескорыстие, участие и самоотдача. Малыш хорошо усвоил этот урок. Я с надеждой молюсь о том, чтобы все мы служили еще лучше. Если мы не будем служить, то не сможем обрести всю полноту привилегий и благословений, установленного в Евангелии. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
От большинства из нас ожидается больше, чем мы можем сделать. Как кормильцы, как родители, служители, члены церкви, мы часто стоим перед выбором, чему посвятить свое время и другие ресурсы. Для начала признаем, тот факт, что какое-то дело можно считать хорошим, вовсе не означает, что им надо заняться. Хороших дел так много, что на все не хватит времени. Есть дела, которые более чем хороши. Вот на них мы должны обращать свое внимание. Иисус преподал этот принцип в доме Марфы. В то время как она заботилась о большом угощении, ее сестра Мария села у ног Иисуса и слушала слово Его. Когда же Марфа пожаловалась на то, что сестра одну ее оставила служить, Иисус похвалил Марфу за все, что она делает, но сказал ей, что одно только нужно. Мария же избрала благую честь, которая не отнимется от нее. То, что Марфа заботилась и суетилась о многом, было похвально. Но обучение Евангелию у главного учителя было важнее. В священных писаниях есть и другие примеры того, что одно бывает благословеннее другого. Опыт детских лет помог мне осознать, что одни поступки хороши, но другие лучше. 2 года я прожил на ферме. Мы редко бывали в городе. Рождественские покупки делались по каталогу. Я листал часами его страницы. Страницы каталога для сельских семей того времени можно сравнить с нынешним торговым центром или интернетом. Кое-что из того каталога осталось у меня в памяти. Там было 3 степени качества — хорошее, лучшее и наилучшее. Например, некоторые мужские ботинки были обозначены как «хорошие», $1.84, некоторые как лучшие, $2.98, а некоторые как наилучшие, $3.45. Рассматривая разные варианты, мы должны помнить, что нам недостаточно просто хорошего. Есть лучшие варианты, а есть наилучшие. Даже если что-то стоит дороже, но гораздо выше по качеству, то это делает его наилучшим выбором. Посмотрите, как мы используем свое время, выбирая что-то, когда смотрим телевизор, играем в видеоигры, бродим по интернету, читаем книги или журналы. Конечно, хорошо смотреть приличные развлекательные программы или узнавать что-то интересное. Но далеко не все из этого стоит нашего драгоценного времени. Есть что-то лучшее и даже наилучшее. Когда Господь советовал нам учиться, Он говорил, «Ищите в наилучших книгах слова мудрости». Очень важно все, что касается семьи. Многих кормильцев волнует, что их работа оставляет слишком мало времени для семьи. Для решения этого конфликта приоритетов нет простых рецептов. Однако я еще не встречал такого человека, который бы, оглядываясь на свою трудовую жизнь, сказал, «Я не уделял своей работе достаточно времени». Выбирая, как проводить время всей семьей, мы должны стараться не тратить его на что-то просто хорошее, не оставляя времени на что-то лучшее или наилучшее. Один друг решил летом повозить свою молодую семью по историческим местам. В конце лета он спросил своего сына-подростка, что ему больше всего понравилось. Вот что узнал отец, а потом и те, кому он рассказал об этом. «Больше всего мне понравилось этим летом та ночь, когда мы лежали с тобой на лужайке и смотрели на звезды и разговаривали», — сказал сын. Детям могут быть интересны супермероприятия, но они не заменят времени, проведенного вдвоем с любящим родителем. Также следует внимательно следить за количеством времени, отнимаемым у детей и их родителей, такими хорошими мероприятиями, как занятия с репетиторами, спортивные состязания, другие школьные и клубные мероприятия. Иначе дети будут перегружены, а родители измотаны и расстроены. Родители должны отводить время для семейной молитвы, семейного изучения священных писаний, семейного домашнего вечера и других драгоценных моментов общения со всеми сразу и с каждым по отдельности. Ведь это сплачивает семью и приобщает детей к вечным ценностям. Родители должны подчеркивать евангельские приоритеты через то, что они делают вместе с детьми. Эксперты по вопросам семьи предостерегают от перегрузки детей. В последнее время дети становятся все более заняты, а семьи все меньше проводят времени вместе. Об этой тревожной тенденции говорит то, что время на детский организованный спорт удвоилось, тогда как свободное время уменьшилось на 12 часов в неделю, а неформальные мероприятия на воздухе сократились на 50%. Количество семей, сообщающих, что они обычно вместе ужинают, сократилось на 33%. Это очень тревожно, потому что время, совместно проводимое дома за едой, напрямую влияет на школьную успеваемость и психологическую устойчивость детей. Семейное общение за столом считается сильным средством против детского курения, употребления спиртного и наркотиков. В следующем совете родителям содержится глубокая мысль. То, что ваши дети действительно хотят на ужин, это вы. Президент Гордон Б. Хинкли увещевал нас нести ответственность за своих детей, как если бы от этого зависело абсолютно все. Ведь все в жизни действительно зависит от этого. Он продолжал. «Я прошу вас, особенно мужчин, приостановитесь и приглядите к себе, как к мужу, отцу и главе семейства. Молитесь о руководстве, о помощи, о наставлении, а затем следуйте увещеванию Духа. Он направит вас в выполнение вашей самой главной обязанности, главы семьи, ибо последствия этого вы увидите в вечности». Первое президентство призывает родителей направить все свои усилия на обучение и воспитание детей в духе Евангелия. Семья — основа праведной жизни, и ничто другое не заменит ее в этой данной Богом ответственности. Первое президентство заявляет, «И какими бы достойными и уместными ни были другие задачи или мероприятия, они ни в коем случае не должны подменять собой возложенные Богом обязанности, которые должным образом могут исполнить только родители и семья. Церковные руководители должны знать, что собрания и мероприятия могут стать слишком сложны и обременительны, если приход или кол захочет, чтобы прихожане делали все, что только возможно в наших многочисленных церковных программах. Здесь тоже нужны приоритеты. Члены Кворума 12 подчеркивают важность проявления здравого смысла в церковных программах и мероприятиях. Старейшина Перри учил этому принципу на нашем первом Всемирном собрании по обучению руководителей в 2003 году. Наставляя этих же руководителей в 2005 году, старейшина Скотт сказал, «Приведите ваши действия в соответствии с местными условиями и доступными вами ресурсами. Планируя множество хороших дел, обязательно убедитесь, что самые важные потребности учтены вами и не остались за бортом. Помните, не усложняйте работу, которая предстоит выполнить, а упрощайте ее». На генеральной конференции в прошлом году старейшина Баллард предупреждал, что семейные отношения могут ухудшаться, если уделять много времени неэффективным мероприятиям, не оказывающим духовной поддержки. Он предостерегал против усложнения нашего церковного служения бесполезными излишествами, которые отнимают слишком много времени, денег и энергии. Заповедь о том, чтобы мы возвеличили свои призвания, не предполагает, что их нужно приукрашивать или усложнять. Самое главное для нас в выполнении церковных обязанностей не статистика и не собрание, а то, помогает ли служение отдельным людям, каждому по очереди, как это делал Спаситель, подниматься, обретать духовную поддержку и, в конечном счете, изменяться. Президентство Колев и епископство должны проявить свою власть и избавиться от чрезмерных и неэффективных дел, которые иногда требуются от членов их кольев или приходов. Церковные программы должны быть сосредоточены на выполнении своего предназначения без чрезмерного посягательства на время, необходимое семьям для их возложенных Богом обязанностей. Но есть предостережение и для семей. Предположим, церковные руководители сократят время для церковных собраний и мероприятий, чтобы семьи могли больше быть вместе. Это не даст никакого результата, если члены семей, особенно родители, не будут прикладывать усилий для общесемейного и индивидуального общения. Командный спорт, технологии типа видеоигр или интернета уже отнимают массу времени у наших детей и молодежи. Сидеть в интернете не лучше, чем служить Господу или укреплять семью. Некоторые молодые люди уклоняются и от церковных, и от семейных мероприятий ради игры в футбол или каких-то развлечений. Некоторые молодые люди забавляются до смерти, духовной смерти. Если есть лучшие способы, а есть наилучшие. Нам приходится отказываться от чего-то хорошего ради чего-то лучшего или наилучшего, чтобы углубить веру в Господа Иисуса Христа и укреплять наши семьи. Вот некоторые другие иллюстрации хорошего, лучшего и наилучшего. Хорошо принадлежат к истинной церкви нашего Небесного Отца, соблюдать все Его заповеди и выполнять все наши обязанности. Но если говорить о наилучшем, то это должно делаться с любовью и без высокомерия. Мы должны, как мы поем в одном великом гимне, увенчать нашу добродетель братством, проявляя любовь и заботу ко всем, кого затрагивает наша жизнь. Сотням тысяч наших домашних учителей и навещающих сестер я говорю, хорошо посещать наши подопечные семьи. Лучше нанести короткий визит и изложить учение или принцип. Но лучше всего изменить жизнь кого-то из навещаемых. Тоже относится ко многим собраниям, которые мы проводим. Хорошо провести собрание, лучше преподать принцип, но лучше всего реально улучшить чьи-то жизни в результате этого собрания. С нового 2008 года у нас будет новый курс для изучения в Коромах священства Мелхиседекова и обществе милосердия. Я хочу сказать, как мы используем учение президента в церкви. Много лет вдохновенного труда потребовалось для того, чтобы вышел в свет том 2008 года учения Джозефа Смита, пророка-основателя нынешнего устроения. Это веха среди церковных книг. В прошлом некоторые учителя лишь кратко упоминали главу учений, затем заменяли урок по собственному выбору. Это мог быть и хороший урок, но такая практика неприемлема. Учитель Евангелия призван преподавать предмет, определенный предоставленными ему вдохновенными материалами. Самое лучшее, что можно сделать учитель учений Джозефа Смита, это выбрать и процитировать слова пророка о принципах, которые особенно подходят для нужд учащихся, а затем направлять обсуждение учащимся того, как применять этот принцип в условиях их жизни. Я свидетельствую о нашем Небесном Отце, детьми которого мы являемся, и план которого задуман, чтобы удостоиться нам жизни вечной, величайшей из всех даров Божьих. Я свидетельствую об Иисусе Христе, чье искупление делает это возможным. Я свидетельствую, что мы ведомы пророками, нашим президентом Гордоном Б. Хинкли и его советниками. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Заканчивая конференцию, мы выражаем признательность табернакальному хору, хору общества молодых женщин, хору отцов и сыновей, их дирижерам и органистам за прекрасную и вдохновляющую музыку. Мы также выражаем свою благодарность всем, кто каким-либо образом принимал участие в этой конференции. Президент Гордон Б. Хинкли, наш возлюбленный пророк, будет заключительным оратором на этой сессии. После выступления президента Хинкли хор исполнит гимн. Перед расставанием гимн хвалы поем. Затем заключительную молитву произнесет старейшина Пол Сибровский, член Кворума 70, и эта конференция завершится. Выступает президент Хинкли.
My beloved brethren and sisters,
мои возлюбленные братья и сестры, мы завершаем замечательную конференцию. Нас назидали и воодушевляли, нас вдохновляли и возвышали, чтобы мы еще больше ценили это удивительное Евангелие и музыка, и изреченное слово, и молитвы. Все были великолепны. Теперь мы возвращаемся домой. Если мы поведем машину, давайте будем осторожны. Пусть ни одна трагедия не омрачит тот дух, которым мы до сих пор наслаждаемся. Все выступления, прозвучавшие на этой конференции, появятся в следующем номере журналов «Ensign» и «Liahuna». Мы призываем вас снова читать эти выступления на своих семейных домашних вечерах и обсуждать их всей семьей. Это плоды многочисленных молитв и размышлений, и они более чем достойны внимательного изучения. Теперь на конференции объявляется перерыв на 6 месяцев. Мы ждем встречи с вами в следующем апреле. Мне 97. Но я собираюсь прийти. Да посещает вас тем временем благословение небес. Об этом наша смиренная молитва во имя нашего Искупителя. Да, Господа Иисуса Христа. Аминь.
Our Heavenly Father, sweet. Our most kind and gracious eternal Father.
Наш самый добрый, милостивый небесный Отец. Да святится имя Твое. Мы, сыновья и дочери Твои, со всей земли собрались вместе. Мы собрались во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, чтобы услышать слова пророков, провидцев, носителей откровений и других вдохновенных выступающих. И мы получили назидание благодаря Духу Святому. За это мы выражаем Тебе огромную благодарность. Мы так благодарны Тебе за нашего пророка Гордона Б. Хинкли. И мы выражаем Тебе любовь за него. Просим Тебя, благословляй его. Пусть он продолжает руководить нами. И пусть его влияние чувствуется везде. И пусть президент Монсон и президент Айринг достойно помогает ему. Мы будем молиться за них. Мы будем молиться за кворум 12 апостолов и за кворум 70, и за всех руководителей по всему миру. Это время урожая. И где-то еще нужно сеять. И пусть мы будем сеять и пожинать урожай как можно больше. И просматриваем материалы этой конференции, пусть мы получим дополнительные назидания, и они помогут нам справляться со всеми трудностями в этой жизни. Мы просим Тебя и молимся Тебе о руководителях стран, пусть их понимание расширится. Мы молимся о том, чтобы мы, как народ, как церковь, были известны за милостивость, за благотворительность. И пусть Дух Твой пребывает с нами, когда мы пойдем в мир и будем служить Тебе. И мы просим это с великим смирением во имя Твоего возлюбленного Сына, Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the
177th... Вы слушали трансляцию 177-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.